Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и писатель, автор романа «Вяземская Голгофа» Татьяна Беспалова. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию программу «Слово патриарха Кирилла» и завершит этот час повествование о Козельчанской иконе Пресвятой Богородицы.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая состоится с 7 по 12 марта в деловом центре «Амбер Плаза». Выставка посвящена юбилею, трагической в новейшей истории России даты – столетию гибели императора Николая II и его семьи. Один из главных участников выставки – монастырь святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Музейное сообщество города Екатеринбурга предоставило экспозицию, связанную с историей российской императорской династии. Алапаевский женский монастырь преподобномученицы Елизаветы подготовил цикл лекций, посвященных житию великой княгини Елизаветы Федоровны. Запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актерами, кинорежиссерами и художниками. В рамках выставки пройдет фотовыставка «Люди, меняющие мир». На выставке вы сможете приобрести иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты. Приглашаем вас посетить православную выставку «От покаяния к воскресению России». Место проведения – Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская, с 7 по 12 марта. Время работы с 11 до 20. Вход свободный. Дорогие братья и сестры, в рамках православной выставки, которая будет проводиться в Москве с 7 по 12 марта, по адресу улица Краснопролетарская, дом 36, деловой центр «Амбер Плаза», станция метро Новослободская, на стенде номер 28 вместо ранее объявленного стенда номер 2 будет представлен собор в честь Оковецкой иконы Божьей Матери. Второе название этой иконы – «Прозрение чес». Молитва к ней помогает людям в обретении зрения, исцелении болезней глаз и слепоты. Здесь же можно будет записаться на однодневную паломническую поездку на святой источник к месту явления Оковецкой иконы Божьей Матери. По желанию купания. Ждем вас на православной выставке на улице Краснопролетарская, дом 36, станция метро Новослободская, в деловом центре «Амбер Плаза» на стенде номер 28, с 7 по 12 марта. Стенд номер 28. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 15 по 21 марта в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 15 по 21 марта с 11 до 19. часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 15 по 21 марта в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробий из камня с подставкой цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-nn.com или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон. крест-nn.com. Телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный.
Поминайте наставники ваши. Так мы решили обозначить тему очередной встречи с редакцией и авторами «Радио Радонеж» в Государственной Российской Библиотеке, бывшая Ленинка. Люди, знавшие и близко общавшиеся с архимандритом Кириллом Павловым, духовником Троицы Сергиевой Лавры, академиком Игорем Ростиславичем Шафаревичем и другими выдающимися личностями новейшей российской истории, ждут встречи со слушателями радиостанции «Радонеж» 9 марта в 18 часов в конференц-зале Российской государственной библиотеки. Приходите в конференц-зал Российской государственной библиотеки 9 марта в четверг в 18 часов.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость, известный писатель, автор целого ряда исторических романов Татьяна Беспалова.
Здравствуйте!
Совсем недавно вышел ее роман «Вяземская Голгофа», посвященный Великой Отечественной войне и, в частности, одному из самых драматических ее эпизодов – вооруженной борьбе на Вяземском направлении. Насколько я помню, собственно, Ржевское-Вяземское направление обошлось нашей армии даже дороже, чем Сталинград или, скажем, Курская дуга. Какому из эпизодов этой битвы, которая продлилась с перерывами на протяжении нескольких лет, посвящен роман?
Роман посвящен второму Ржевско-Вяземскому котлу, их там было два. Первый котел образовался в период отступления советских войск из-под Смоленска, из-под Дорогобужа.
В 41-м году, да?
Да, осенью 41-го года он образовался. Там сражалось несколько дивизий, все они практически погибли.
Да даже несколько армий.
Несколько армий, да. Этот момент описал Константин Симонов в своем романе, общеизвестном, о выходе из окружения из этого первого. О осени 41-го года, о Москве в ноябре, в декабре 41-го года. Об этом писал Константин Симонов.
Ну да, всем известные эпизоды, романы «Живые и мертвые».
Да.
Те, кто не читал, стыдно, конечно, но хотя бы фильм, наверное, посмотрели.
Я советую почитать роман Константина Симонова «Живые и мертвые». Ну, фильм гениальный, конечно. В романе есть, конечно, идеологические такие советские вставки, но в целом, если абстрагироваться, он полностью соответствует мемуарам и воспоминаниям московских ополченцев, ну, которые я читала, тем документальным свидетельствам, которые мне довелось найти в период и перед написанием романа.
С маленькой поправкой. Помнится, сам Симонов признавался, что он и другие журналисты, возвращавшиеся с фронта в Москву перед въездом в город, не берусь утверждать, что цитата точная, но смысл такой. Обещали друг другу, чуть ли не поклялись, не рассказывать всего, что они видели, потому что это было немыслимо страшно.
Тем не менее, я читала воспоминания Константина Симонова. Он описывал Ржев после уже освобождения его. Ну, бои за Ржев велись, сейчас я немножко перескочила с осени 41-го года на более поздний период, на 42-43 год. Тем не менее, Симоновым написаны были тоже воспоминания о войне, не в формате романа, в формате публицистического.
Разные дни войны.
Да. Он описывает Ржев, ну, я с его слов описала Вязьму, она была примерно в таком же состоянии, то есть весь город просматривался насквозь. Вообще, если сопоставить воспоминания ополченцев и роман «Живые и мертвые», Симонов очень близко к правде написал все. Конечно, там многое было опущено просто потому, что этого не опубликовали бы в те времена.
Ну, все хорошо.
Равно было удалено бы из романа. Но, тем не менее, я вот как последователь Константина Симонова, который войны не видел в том формате, я продолжила, так сказать, описание этого периода войны. Там было два окружения. Первое – это то, которое описал Константин Симонов, выход из него советских войск отчасти. И второе окружение – это ликвидация Ржевско-Вяземского выступа. Конфигурация расположения немецких войск вермахта была такова, что они, действительно, там был выступ, хотели выровнять линию фронта. Для этого...
А выступ угрожал Москве, поскольку он был самой близкой с позиции немцев к советской столице, оттуда вновь всегда могло быть возобновлено наступление.
Да, считали, что он стратегически, тактически, ну, что он опасен Москве, потому что 150 километров буквально было до Москвы. Я сама проехала по этим местам на автомобиле. Сейчас до линии фронта под Москвой можно добраться за 40 минут.
А в некоторых местах и поменьше.
Ну, в Смоленском направлении это 40 минут. Может быть, в сторону Кирова, вот на север, там еще меньше. Но они были достаточно близки. И самое страшное то, что между шоссе, соединявшим Ржев и Вязьму, и Москвой, и окраиной Москвы, вообще никого не было.
То есть, фактически, на какое-то время образовался вакуум воинской силы.
Образовался вакуум воинской силы до подхода сибирских дивизий. Вот когда сибирские дивизии подошли, они были привезены в Москву и отправлены на фронт вот до этого момента, а это была зима уже 42-го года, до этого момента там никого вообще не было. Но сражающиеся в окружении дивизии не давали немцу двинуться дальше. Немец дальше не прошел, потому что выходившие из окружения дивизии продолжали сражаться, будучи в окружении. Эти люди совершили подвиг. Вот я сейчас уже, как говорится, пришла в эмоциональное состояние, в котором я писала роман. Когда я это все читала, я осознала то, что сделано было этими людьми, может быть, неосознанно. Они сражались просто потому, что они сражались. Они не знали, каковы обстановки на фронтах. Они понимали, что они в окружении, и они сражались до последнего буквально человека, не подозревая даже о том, что они спасают в Москву. Тем самым. Ну, это вот уже понятно нам сейчас. Извините, сейчас можно я выплесну свой эмоциональный порыв? Они совершили подвиг, о котором нам, в общем-то, Константин Симонов рассказал отчасти. Но он об этом говорил достаточно холодно. Он говорил об этом как о трагедии и о драме, но не как о подвиге.
Ну вот в ноябре-декабре действительно начинается наступление под Москвой. В ноябре-декабре 1941 года оно идет, продолжается в начале 1941 года. Там сражаются те самые сибирские дивизии, о которых вы говорили. И вот когда наступательный порыв исчерпан, то есть немцев отбросили от Москвы, насколько я понимаю, начинается попытка наступать еще разочек в районе Вязьмы, чтобы этот самый выступ срезать. И наступает там 33-я армия Ефремова.
Да, там была 33-я, и там было две армии. Они с юга и с севера пытались вклиниться в линию обороны врага и соединиться у него в тылу, тем самым ликвидировав Ржевско-Вяземский выступ. Вот эти два соединения советской армии вошли в леса между Ржевом и Вязьмой и попали там в окружение.
Ну, одна из армий точно попала в окружение, это самая Ефремовская, 33-я. Каково было ее положение? То есть те сцены, которые вы нарисовали в вашем романе «Вяземская Голгофа», они, в общем, достаточно тяжелые и мрачные. То есть бойцы армии пытаются наступать, пытаются вырваться из этого котла, но у них чрезвычайно трагическое положение.
Я хочу вернуть нас к моему роману. Там, на самом деле, тактических выкладок там нет. Там не описывается движение войск. Там описывается все глазами участников.
То есть атаки на позиции немцев.
Атаки на позиции немцев глазами вообще случайно оказавшихся там людей. Зачастую тот человек, чей подвиг описывается в романе, он не знал, что это 33-я армия. Он понимал, что русские идут в атаку на немецкие позиции. Это все, что он мог понять. Он понимал, поскольку он достаточно образованный человек, он понимал, что атака ведется неправильно, что все эти люди сейчас погибнут. И в этой безнадежной ситуации, будучи в очень сложном самоположении, он пытался, пробравшись в окопы немцев, помогать наступающим частям Красной армии.
Ну вот сама ситуация с этой атакой на немецкие позиции показывает то, что жертв было какое-то совершенно чудовищное, непредставимое количество. Почему так получилось?
Ну, видимо, были плохо обучены офицеры, но я думала не об этом. Вот эти атаки советских войск на немецкие позиции были описаны немцами. Я читала не только воспоминания русских людей советских, которые присутствовали там. Я читала воспоминания немцев, которые тоже писали об этом. Есть даже свидетельство того, что немецкие военные сходили с ума, глядя на то, как происходит атака советских войск. Они теряли разум, и вот эта вот атака описана мною со слов немецкого офицера, который писал об этом.
То есть там фактически перед позициями немцев вырастала колоссальная гекатомба. Люди падали, 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 падали. Немец сходил с ума от того, что уставал нажимать на курок, на спусковой крючок.
Немец сходил с ума от того, что приходили новые живые на смену павшим и повторяли то, что делали те, кто пал до них. Совершенно неправильные действия, которые не могли привести к взятию вражеских позиций, а могли привести только к гибели тех, кто шел в атаку.
Ну вот почему так получилось? Вы говорите о плохо обученных офицерах. Да, наверное, в этом есть определенная правда. Но, наверное, это результат, это трагическое. У вас очень страшная, очень правдиво описанная ситуация с бесконечным расходом людей на эти чудовищные атаки в лоб. Почему такая ситуация стала возможной? Почему офицер не был обучен? Почему получалась катастрофическая, в общем-то, ситуация в ходе операции, которая начиналась хорошо, вроде бы, с добрыми надеждами на успех? В чем здесь дело? Дело ли здесь только в армии или, может быть, дело уже в состоянии страны в целом?
Я об этом не думала, когда писала роман. Ни разу у меня мысль об этом не возникла. Об ошибках руководства, об ошибках генералитета.
Ну вот слабо обычные офицеры, вы сказали.
Ну, фактически офицеров не было, потому что немец, на чьи воспоминания я опиралась, описывая вот этот момент в романе, он сам, будучи офицером, он понимал, что теми, кто штурмует позиции, немецкие офицеры не руководят. То есть, если там формально они были, тем, кому присвоены воинские звания, офицерские, эти люди не обладали знаниями, элементарными знаниями тактики. Он об этом писал. И когда вот я это все прочитала, я пришла к неким выводам определенным, что народу на тот момент все еще было много у нас живых и не дорожили жизнями.
Ну, то есть, это, можно сказать, определенный принцип советской власти. Достаточно небережное расходование людского ресурса, достаточно, в общем, равнодушное отношение к тому, сколько народу погибнет, ну, бабы еще нарожают.
Ну, в общем, именно такими глазами смотрели на нас немцы. Значит, этот человек описал весь свой путь от границы с нынешней Белоруссией до города Киров, который сейчас называется Вятка. И именно такими глазами он это все видел. Он видел русских дремучими очень, покорными людьми, теми существами, которых сейчас называют в просторечии ватниками.
Ну, собственно, не русских, советских.
Ну, на этой территории живут в основном русские. Он оперировал двумя словами – русские и иваны. Как вот мы их называли ганцами в тот период нашего исторического взаимодействия. Они нас называли иванами. Он не делил тех, кто противостоял вермахту, на нации. Все, кто воевал, были русские. Они были ужасны, они были избыточно, так сказать, покорны, они не способны к бунту, они способны только тупо повиноваться. И когда вот эти войска пошли на убой, этот человек очень сильно испугался. Его испугало количество. Он сравнивал 33-ю армию с бушующим океаном, который, он думал, когда же кончатся люди у них? Они кончатся когда-нибудь, мы сможем всех убить. Поскольку я прочитала его воспоминания все целиком, но я назову имя, это Гельмут Папст. Он писал письма своему отцу в Германию, а отец по этому же примерно пути прошел в Первую мировую, в империалистическую войну. Он погиб в 43-м году, Гельмут Папст. Погиб он уже, когда германская армия, немецкая армия, вермахт отступал. Он писал отцу, он проходил через те же населенные пункты, через которые проходил отец. И, значит, он ему отовсюду писал. Интересно, как меняется настроение этого человека. Они прошли победным маршем практически до окраины Москвы, но именно в снегу между Ржевом и Вязьмой у этого человека впервые возникло сомнение в том, что победа останется за Германией. Была зима 41-42 года. Зимой 43-го года он был уже уверен, что он не вернется домой. Но, абстрагируясь от этого человека, который очень сильно помог мне в написании этого романа, его письма и его воспоминания очень помогли мне, я смогла благодаря ему увидеть себя глазами человека с другим менталитетом, вообще чужого совершенно, не русского человека. Сейчас я немножко отвлекусь к тому роману, который я собираюсь писать. Я нашла информацию о том, что в городе Воронеж в одном из музеев лежит брошюра, написанная немцем в 1942 году, и описывает она бои за Воронеж, который не был взят тоже. Я очень хочу поехать в Воронеж, найти эту брошюру, как-нибудь перевести, может быть, у них есть перевод, кто-то же из сотрудников музея ее читал. Это очень интересные свидетельства войны. Восприятие нас врагом. Я все время ассоциирую себя лично с теми, кто сражался на Ржевско-Вяземском выступе, с теми, кто был в этом окружении, потому что я пыталась увидеть вот то, что происходит их глазами, что они чувствовали. Я уверена в том, что они не думали о Сталине, о Жукове и о своих командирах. Я уверена в том, что они думали только о том, как им выжить и как им выполнить свой долг. Большинство из них понимали, что идут на убой. Тем не менее, они шли на хорошо оборудованные линии обороны немцев, понимая, что они погибнут.
Ну, а вот, скажем, ваш главный герой, боевой летчик, человек волевой, решительный, вместе с тем изрядный буян и блудник, а он проходит по этому пути, проходит чрезвычайно тяжелым путем и выходит из бойни на Вяземском направлении калекой. Собственно, вот те переживания, которые он испытал во время зимнего наступления на Вяземском направлении, если я правильно понимаю, они его привели к чему-то вроде покаяния. Так ли это?
Ну, если говорить о Тимофее Ильине, о главном герое, я очень много слышала отзывов конкретно об этом человеке. Мне много раз говорили о том, что он отвратительный совершенно человек. А я на это могу возразить только одно, что если бы он был покладистым, или, как сейчас принято говорить, белым и пушистым, то он не был бы героем. Не бывают значительные личности наделены, так не может быть, чтобы значительная личность, способная на геройский поступок, была при этом легко управляема, добра, покладиста. Это неординарный человек. Я помню, ты говорил мне, что он одержим бесами. Да, он одержим.
Да, ну, в начале романа это очевидно показано, можно сказать, прямо.
Это прямо показано. Я ставила перед собой именно такую цель, показать именно такого человека, который при этом был героем уже к моменту начала войны, он уже воевал. Но я о том, почему он таким стал, говорится только во второй половине романа, где-то ближе к концу. Но тут, возвращаясь к драме решения народа христианской веры, фактически страна, государство хотело, чтобы он был героем. Оно от него этого требовало.
Но не хотело, чтобы он был христианином.
Но не хотело, чтобы он был христианином, и не хотело, чтобы он помнил вообще о своих корнях. И он, чтобы облегчить свои мучения от утраты семьи, веры, может быть, которая у него была, а может быть, и не было, может быть, он не успел ее воспринять, чтобы смягчить свои страдания, он предпочел забыть первую половину своей жизни, начало ее. И не поминал родителей, и не поминал родину свою, где он родился. Он просто об этом забыл и стал героем при этом. Вот такой вот человек. Он жил как умел в тех условиях, которые его поставила судьба.
Ну вот он, оказывается, после того, как стал калекой в этом сражении, на Валааме, в зданиях монастыря, там, где находится своего рода интернат для людей, лишившихся рук, ног и, как тогда говорили, жестокое такое слово, самоваров, самое страшное наследие войны, тех, кто толком не мог передвигаться. Вот среди этих людей, поставленные в положение унизительное и просто страшное, герой в чем-то изменяется. В чем состоит перемена?
Ну, перемена очевидна. Его крестит тайный монах, один из тех монахов, который не ушел с Валаама после захвата его Красной армией. Ну, это я придумала. На самом деле, я не знаю, могло ли такое быть.
Могло и случалось.
Могло и случалось. На Валааме об интернате никто говорить со мной не захотел. Я там была, я была в монастыре, я пыталась говорить с местным населением. Они говорят, они здесь повсюду жили. Я спрашивала, как они жили. А мы не помним.
То есть это настолько неприятно, да, что помнить не хочется.
Не хочется. Это так же, как Тимофей забыл свое детство родителей и то, что, может быть, его в храм когда-то водили. Вот точно так же нынешнее население Валаама предпочитает забыть о интернате, который там был. Что, конечно, не очень хорошо.
Но я понимаю, просто не только там, во многих местах предпочитали не видеть, не помнить, потому что уж больно страшно. Но вот страна пережила войну, до того ужасно, до того дорогостоявшую, что хотелось после этого радоваться парадам, видеть медали на груди у ветерана, вспоминать о победе. Но наследие войны, оно ведь не было исчерпано в 1945 году. Это и тысячи тех самых самоваров, это и огромное количество людей бездомных, беспризорных детей, разрушенных городов и так далее, и так далее, и так далее. Да и, честно говоря, чудовищный голод 1946 года, который стоил стране, сейчас даже трудно подсчитать, сколько. И вот, собственно, Вяземская Голгофа касается тех страниц, которые фактически вычеркнуты из коллективной национальной памяти нашего народа. Это, конечно, тяжелое вскрытие, но, с другой стороны, если гнойник оставить и не вскрывать его, то можно ведь получить гораздо более тяжелые последствия. В какой-то момент надо посмотреть и увидеть, сделать усилия и вспомнить то, что было забыто, потому что тогда, несколько десятилетий назад, помнить это было очень тяжело, потому что это тоже часть войны, ее забывать нельзя. Ну вот на этом я хотел поблагодарить Татьяну за ее беседу о романе «Вяземская Голгофа», который я всячески рекомендую. Роман страшный, тяжелый, трагический, но правды в нем много. И вот это хорошо, вот это правильно, потому что об истории либо правду, либо ничего. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Прихожан храма Спаса Нерукотворного образа в городе Долгопрудный, протоиерея Алексия, протоиерея Александра, иерея Георгия, иерея Дмитрия, диакона Дмитрия, Елены, Дмитрия, Евгении, Валентины, Анатолия, Татьяны, Андрея, Анатолия, болящей Александры, болящей Раисы и рабов Божьих Нины, Антония, Алексея, Софии, Татьяны.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Услыши меня, Господи.
В эфире программа «Слово патриарха Кирилла».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первое воскресенье Великого Поста – день особый. В этот день мы совершаем празднование торжества православия. Обычай отмечать в первый воскресный день торжество православия восходит к первой половине IX века, когда был составлен особый чин торжества православия и когда был учрежден этот праздник в память о победе над иконоборчеством на 7-м Вселенском соборе, что состоялся в 787 году, и одновременно в память о победе Церкви над многими другими ересями, которые представляли огромную опасность для внутренней жизни Церкви и для ее миссии в первом тысячелетии. И с тех пор каждое первое воскресенье Великого Поста мы вспоминаем все эти знаменательные события. И каждое из таких воскресений дает нам повод подумать о том, что есть церковное единство. И одновременно еще раз поразмышлять на тему о том, что такое ересь. Церковь есть община единомышленников, которая верит во Святую Троицу, в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но человек обладает свободой. И в силу этой богодарованной свободы нередко совершает деяния не только добрые, но и греховные. Совершенно очевидно, что свободные люди могут иметь разные взгляды на одни и те же вещи. И существует такое понятие, как разномыслие. В церкви разномыслия допустимы. Об этом говорит святой апостол Павел, что могут быть между вами и разномыслия, для того, чтобы открылись искусные. Потому что когда сталкиваются разные точки зрения, то нередко через это столкновение, через выяснение истины и обретается драгоценное сокровище правды Божией. Ведь именно так укреплялась вера Христова. На вселенских соборах не было единомыслия. Люди разделяли разные взгляды, но всегда приходили к общему пониманию веры. Но у разномыслия в церкви есть свои границы. Если разномыслие посягает на саму суть веры, если разномыслие приносит в содержание веры такое искажение, которое разрушает самую суть этой веры, а значит, лишает людей спасения, вот такое разномыслие именуется ересью. Оно всегда осуждалось церковью и осуждается ныне. Если посмотреть на историю возникновения ересей, то все ереси возникали под благовидными предлогами, и ересиархи, основоположники ересей, движимы были добрыми побуждениями. Им казалось, что веру нужно сделать более понятной, логичной, убедительной, более соответствующей Слову Божьему. И углубляясь в свое собственное понимание веры, игнорируя общее церковное, соборное восприятие веры, они приходили к умозаключениям, крайне опасным для самого бытия церкви. Собственно говоря, перед церковью постоянно стоит задача делать веру понятной для людей, делать послание Христово всегда актуальным, для того, чтобы достигать целей, которые стоят сегодня и всегда стояли перед церковью, чтобы свет Христов просвещал вселенную, чтобы люди принимали христианскую веру сознательно и разумно, отдавая ей свой разум и свое сердце. Но в этих поисках мудрого и современного, и актуального толкования веры никогда нельзя переступать черту, за которой не толкование, а разрушение. А почему церковь так тщательно охраняет подлинную веру? Охраняет и словом убеждения, и любовью, и каноническими прещениями, ибо все еретики всегда были отлучаемы от церкви. По слову Божьему, изымите злого от вас самих. Да потому, что хранение истинной веры жизненно необходимо не только для церкви, а для всего человеческого рода. И даже для тех, кто церкви не принадлежит. И даже для тех, кто принадлежит к другим религиям. Кто-то может сказать, ну а при чем же здесь неверующие люди? А при чем здесь другие религии? А при чем здесь такой современный, разнообразный, как теперь говорят, плюралистический мир? И многие хотят убедить нас, что вера, которая пришла к нам от Господа через святых апостолов, это только лишь один вариант человеческой мысли. Это одно из многих убеждений. И ничем оно не отличается от других убеждений. И люди, будучи свободными и подкрепляя свою свободу законодательством, понятием человеческих прав. С легкостью могут выбирать любое убеждение, любой взгляд на жизнь, любой взгляд на историю. Таково господствующее сегодня мнение о человеческих убеждениях. Но есть что-то особое в христианской вере. Эта вера касается не только умозрительных истин богословия. Эта вера касается нашей жизни, человеческого бытия. Одно из понятий, которое содержится в греческом слове, соответствующем русскому слову «грех», означает «промах». Грех как промах. Человек согрешающий сходит с правильного курса. Он промахивается мимо цели. Самой важной цели, цели своего бытия. Вот сохранение этого курса и обеспечивается верой апостольской, которая пришла к нам от воплотившегося Сына Божия. Господь спасает нас своей благодатью и своей истиной. Он спасает род человеческий обновлением того завета, который в древности глубокой люди заключили с Богом. И пока вера Церкви хранит эту норму человеческой жизни, пока вера Церкви свидетельствует о том, что есть правда, а что ложь, что грех, а что святость, вместе с Церковью весь род человеческий сохраняет способность и возможность в условиях разномыслий, в условиях множественности взглядов и убеждений сохранять некую общую основу человеческого бытия. Если же когда-то в эсхатологической перспективе произойдет завершение человеческой истории, и зло победит добро, то это произойдет только тогда, когда тотально человечество откажется от нравственной основы своего бытия. И когда голос Церкви окажется неслышен, когда люди будут не способны воспринимать божественную истину. Церковь земная именуется церковью воинствующей, церковью, находящейся в борьбе. Наша борьба не борьба с человеческими взглядами, убеждениями. Наша борьба не с плотью и кровью. Наша борьба против сил тьмы. Наша борьба за истинную веру, через которую только и способна сохраняться нравственная природа рода человеческого. Вне зависимости от того, насколько люди знают или не знают истинную веру, принимают ее или не принимают, но как бродильный элемент, как дрожжи, как закваска, вера Христова способна преображать весь мир, все творение. Поэтому вместе с празднованием торжества православия мы должны переживать особое чувство ответственности за судьбу Церкви, за судьбу свою собственную, за судьбу рода человеческого. Пусть же Господь преклонит милость ко всей Вселенской Церкви, ко всем архипастырям, пастырям и верующему народу, что в разных странах мира хранят веру православную. Пусть Господь преклонит милость и к историческому нашему Отечеству, к единой Святой Руси, дабы народы Святой Руси хранили крепко веру православную, никогда не подвергая ее разделениям и ослаблению. И верим, что Господь преклонит милость ко всем нам. И торжество православия станет не только литургическим праздником, но торжество православия станет великим и спасительным фактором человеческого бытия. Аминь.
Вы слушали программу «Слово патриарха Кирилла».
Предлагаем вашему вниманию рассказ иконописца Виктора Салкина об иконе Божией Матери Козельщанской. Празднование совершается 21 февраля, 6 марта по новому стилю.
Хранилась эта икона в семье графа Владимира Ивановича Капниста, в его имении в Полтавской губернии, и по преданию досталась в наследство от рода войскового писаря запорожского войска Серамахи. Читалось, что образ принадлежал жене запорожца, а обвенчан Серамаха был по желанию государыни на ее фрейлине, по происхождению итальянки. И живопись на святой чудотворной иконе действительно напоминает итальянскую школу XVIII века. Кстати, еще одно подтверждение того, что по милости своей Царица Небесная являет свою благодатную помощь, как от икон древних, написанных темперой на досках, так и от образов своих, исполненных масляной краской на холстах. И поэтому к любой иконе Матери Божией, не в зависимости от материала и качества исполнения, мы должны относиться с должным благоговением и молитвенно обращаться к Пречистой Деве. Хранилась икона Матери Божией Козельщанской в имении Капнистов, деревне Козельщина. В семье Владимира Ивановича Капниста был сын и три дочери, старшую из которых звали Мария. Жизнь семьи протекала тихо и спокойно. Большую же часть времени они проводили в своем имении в деревне. Но вот на масляной неделе 1880 года неожиданно граф получил известие от начальницы Полтавского института, где училась старшая дочь, о том, что Мария тяжело заболела. Поспешив в Полтаву, Владимир Иванович узнал, что у дочери серьезный вывих ноги. Наложили гипсовую повязку и устои, специальный башмак, охватывающий ногу. Но вот прошел Великий пост, встретили Светлое Христово Воскресение, Пасху, но облегчения больная не чувствовала. А вскоре у нее произошло искривление второй ноги. Девушка чувствовала себя все хуже и хуже, а во время путешествия по совету врачей на минеральные воды на Кавказ Мария потеряла всякую чувствительность в руках и ногах. Появились сильные боли в спине. Причем чувствительность была столь велика, что даже громкая речь рядом с больной вызывала тяжелые боли в позвоночнике. Врачи признали у Марии вывихи костей и болезнь спинного мозга. Все способы лечения не приносили ни малейшего облегчения больной. В октябре в Москве Марию осматривали лучшие русские врачи, среди которых был и Склифосовский. И все не признали болезнь очень серьезной и опасной, но, к сожалению, признали, что перед этой болезнью медицина чувствует свое полное бессилие. Оставалась тень надежды на консультацию знаменитого парижского профессора Шарко, который должен был приехать в Москву. Но между тем, для Марии пребывание в Москве становилось невыносимым. Чужие люди, постоянные осмотры докторов, лекарства. И девушка попросила родителей отвезти ее в деревню, в родной дом. Уступая ее просьбам и получив разрешение врачей, мать повезла Марию в имение в Козельщину. Владимир Иванович Капнист остался в Москве стеречь приезд Шарко, с тем, чтобы, как только приедет знаменитый профессор, вызвать телеграммой жену с дочерью в столицу. Трудно представить себе горе и страдания родителей, на глазах которых со дня на день таяло здоровье их дочери. Исчезали последние надежды на исцеление. Врачи постепенно старались приучить Капнистов к мысли, что, скорее всего, им скоро придется навсегда расстаться с любимой дочерью. 13 месяцев терзало меня горе», — писал Капнист брату. 13 месяцев я должен был приучать себя к мысли, что смерть — лучший неизбежный исход для несчастной страдалицы, которую я так люблю. Между тем, Мария в родном доме среди друзей детства, любящих ее слуг, почувствовала утешение. Но вот пришла телеграмма о приезде Шарку. Последняя надежда на выздоровление. Мать принялась собирать вещи, готовясь к поездке, а дочери, оставляя комнату, подала фамильный образ Пресвятой Богородицы и сказала: «Маша, мы едем в Москву. Возьми, дорогая моя, образ Матери Божией и почисти ее ризу». Очистить серебряную ризу на иконе было в обычае семьи перед тем, как помолиться перед ней. «И проси Матерь Божию благословить нашу дорогу и вразумить врачей». Мария благоговейно взяла образ Богородицы и вспомнила все страдания прошедшего года, свою тяжелую болезнь, горе отца и матери, и в приливе горячей веры и надежды на Пречистую Деву крепко обняла святой образ, прижав его к себе. От всего сердца Мария обратилась в молитве к заступнице всех скорбящих и обремененных. И неожиданно, во время молитвы, Мария осознала, что с ней творится что-то необычное. «Мама, мама!» — закричала она. «Мама, я чувствую руки!» И в порыве необычайного восторга девушка начала срывать со своих ног стальные тяжелые упоры и бинты. Пораженная мать в первые минуты подумала, что дочь лишилась рассудка. И, бросившись к дочери, обнимая ее, только могла произнести: «Бог с тобой, Маша, что с тобой?» Когда, услышав радостные крики, сбежались все бывшие в доме, то увидели, что Мария, совершенно здоровая, расхаживает по комнате. А 22 февраля граф Капнист на Курском вокзале со всех сторон разглядывал свою любимую дочь, видя перед собой бодрую, свежую и совершенно здоровую девушку без всяких признаков страшной болезни. Все светила медицинской науки и профессор Склифосовский, и знаменитый профессор Шарко были поражены и никак не могли с научной точки зрения объяснить исчезновение болезни. Они утверждали, что если бы не были свидетелями, то никогда бы не поверили, что возможно такое чудо. Весть о необычайном исцелении облетела всю Москву, и тысячи москвичей буквально осаждали квартиру графа Капниста, чтобы поклониться святому образу. Несколько исцелений произошло и в Москве. Когда же Капнисты вернулись в Полтавскую губернию, то весть о чудесном образе уже разнеслась по окрестностям, и тысячи людей желали поклониться чудотворной иконе. По благословению владыки Полтавского Капнисты построили в своем саду часовню, поставив там святой образ, чтобы верующие могли молиться перед ликом заступницы и утешительницы всех скорбящих. И Царица Небесная обильно изливала свою милость. Сотни чудесных исцелений, смертельно и неизлечимо больных, у святой чудотворной иконы документально засвидетельствованы. В 1882 году был воздвигнут храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. При храме возникла женская община для молитвы непрестанной и дел благотворительности, и затем община была преобразована в женскую обитель. Каждый день в Богородицко-Рождественский монастырь шли тысячи страждущих, чтобы поклониться чудотворной козельщанской иконе Пресвятой Богородицы. И обильно изливалась милость Матери Божией на верующих. Болящие получали исцеление, и в сердца вселялась благодатная радость. В страшные годы гонений на церковь Величественный собор, разграбленный, стоял в запустении. Но вот третий год в Козельщанском соборе ведутся реставрационные работы. И впервые за 73 года Торжественно и многолюдно был отмечен праздник чудотворной иконы Пресвятой Богородицы. На Козельщанской иконе изображена Матерь Божия, на коленях которой покоится предвечный младенец, держащий в правой руке крест, а в стороне на столике стоит чаша и рядом с ней лжица. Чаша и лжица напоминают нам о таинстве причастия. Возможно же, что икона написана на стихе Акафиста: «Радуйся, чаша, черплющая радость». Можно представить себе радость, которую испытывали капнисты, когда по милости Царицы Небесной было чудесно возвращено и здоровье, и сама жизнь безнадежно больной дочери. Замечательно, что чудесное исцеление было документально подтверждено высшими авторитетами медицины, осознавшими полное бессилие науки перед страшной болезнью. Матерь Божия в конце XIX века, когда болезнь рационализма и неверия распространялась в России, как бы давала чудесное знамение, являла чудотворную икону и призывала людей укрепляться в вере и возлагать на Господа и на предстательство Царицы Небесной всю надежду и упование. И тысячи людей, совершивших паломничество к Козельщанскому чудотворному образу Пречистой Девы, получали и исцеление, и великую радость, ощущая присутствие благодатное нашей небесной заступницы в этом мире. Радуйся, теплое наше упование, несомненная наша надежда. Радуйся, все наши болезни исцеляющие. О, всепетая Мати, чаша, черплющая радость, Пресвятая Богородица, спаси нас!